Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 557-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, из вселенной Half-Life мы перемещаемся в некотором роде в смежные темы, но чуть более удаленные от нас по времени. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим о таком популярном в художественной литературе тропе, как предтечи и забытые знания и технологии.
Да.
Это очень популярная в всевозможной фантастике, как фэнтезийной, так и научно-фантастическая тема. Про предтеч писали самые разные классики. Вот, и на исследовании всякого, связанного с предтечами, их руин, их технологий, культуры, проблемы их исчезновения, в том числе, или поклонения им, как богам, строятся сюжетные линии очень многих произведений, как не интерактивных, так и игровых, настольных и видеоигровых.
Да, но перед тем, как мы перейдем непосредственно к предтечам, давай напомним про то, что у тебя будет выступление.
Да, кстати, по одному из произведений, где утраченных знаний всяких полно.
Ага.
29 июня мы встречаемся в пабе О'Коннелл на Пятницкой, по-моему, и будем обсуждать замечательное произведение Фрэнка Герберта «Дюна», его адаптации, попытки игроизации, удачные и не очень, о том, в чем вся суть, почему там дзен-сунниты и оранжево-католическая Библия, что означают все эти странные арабские слова, вот, и почему там все ожидают Кависац Хадараха / Махди. Приходите, будет весело, билеты по ссылке на сайте mediomoda.ru или в нашем паблике ВКонтакте. Будет интересно.
Да. Дюну мы знаем и любим, поэтому, как и обычно, будет крайне любопытно. Ну а теперь давайте поговорим, действительно, друзья, о предтечах, их технологиях, да, знаниях и прочем. С кого же мы начнем?
Ну, начнем в целом вообще с того, что за, так сказать, предтечи. Их далеко не во всех произведениях называют именно так. Иногда называют просто древние. Вот, в разных вариациях. По-русски обычно всегда переводится как древние, по-английски там то the ancients, то the old ones, то еще чего-нибудь. И они представляют собой некую цивилизацию, практически всегда высокоразвитую, которая существовала, как можно судить по следам материальной культуры, руинам, артефактам, найденным останкам и тому подобному, в далеком прошлом более не существует и практически всегда впечатляло немыслимым для протагонистов истории уровнем развития, технологиями, неотличимыми от магии. Все помнят, да, закон Кларка, что, или кого там, что достаточно развитые технологии неотличимы от магии. Они могут быть в некотором родстве с последующей цивилизацией, могут не иметь ни вообще никакого отношения, могут вообще жить, в смысле, когда-то жить в совершенно других местах. То есть на остатки их цивилизации, артефакты можно наткнуться там в соседних звездных системах, допустим, от Земли, от какой-нибудь. И всегда с ними связано огромное количество вопросов, поиск ответа на которые, как правило, служит двигателем сюжета, то, что называется plot device или plot machine. Поскольку, скажем, цивилизация протагонистов может быть в известной степени основана, ну или там получить такой толчок от обнаруженных руин и артефактов предтеч. Возможно, этим предтечам даже поклоняются как богам, или, по крайней мере, поклонились когда-то в прошлом. В этом они могут, собственно, пересекаться с богами, но у предтеч разница та, что они представляют собой достаточно многочисленный отдельный вид. Если им поклоняются как богам, это одно, а если они действительно представляют собой каких-то уникальных хтонических сущностей, то нет. То есть, скажем, если взять Лавкрафтиану, то, допустим, древние вот эти вот, которые выглядят как огурец на ножках со щупальцами, которые в Антарктиде были обнаружены. Это предтечи. А, скажем, Ктулху не предтеча никакая. Как и Азатот с Нерлхотепом. Но практически все они куда-то делись. Соответственно, двигателем сюжета может быть либо изучение и исследование оставшихся от них артефактов и руин, а может быть, скажем, попытка заполучить что-то из ранее неизвестных, но подозреваемых у них технологий для себя, чтобы пустить это на добрые либо злые цели. А может быть, что с предтечами приходит множество проблем. Ну, например, от предтеч могли остаться какие-нибудь там виды оружия, которые совершенно не нужны в нынешней реальности, которым лучше бы не существовать. То есть это может быть, например, какие-нибудь там виды оружия, которые дадут тому, кто им овладеет, гегемонию и позволит всех просто остальных нагибать. А может быть, это оружие опасное для тех, кто его нашел. Ну, типичный пример – это странный художественный фильм «Прометей». Вот. При всех его недостатках он подходит под нашу сегодняшнюю тематику, но, как помнят те, кто смотрел, там фигурирует некое биологическое оружие, родственное ксеноморфам, которое пробужденный предтеч пытается применить против Земли, отправившись туда на звездолете. Или, например, у Мартина есть, помимо его знаменитого цикла про Вестерас и окрестности, есть еще цикл о другом персонаже. По-моему, первый из них называется «Чумная звезда». Там речь идет о том, что на орбите некой планеты периодически, да, появляется звезда, заметная на небосводе, и начинаются повальные эпидемии. Звезда оказывается, разумеется, древним автоматическим звездолетом какой-то сгинувшей империи, которая выполняет заложенные инструкции и регулярно атакует планету бактериологическим оружием.
Вот же ж твари!
Да, собственно, обезвреживание его и составляет суть сюжета. Да. Это из цикла про приключения Таффа, по-моему. Рекомендуют, кстати, многие. Да. Или, как вариант, возможно, предтечи боролись с неким злом. И хотя и победили его, но уничтожить полностью не могли. И только его заточили куда-то глубоко.
Под землю, например.
Например, да, в своих руинах. Но вот догадаться, что нужно каким-нибудь доходчивым для кого угодно путем предупредить, что не надо туда лезть, не знаю, картинки там нарисовать какие-нибудь.
Не влезай, что ли. Убьет.
Да, писать-то бесполезно, не поймут спустя миллионы лет. Вот, но обычно они до этого не догадываются, и поэтому людишки или кто там еще лезут в руины, рассчитывая найти там какие-нибудь сокровища, выпускают каких-нибудь чертей заточенных.
Угу.
Вот, что как бы ни к чему хорошему, соответственно, для них не приводит. Скажем, в этом самом. В серии «Звездные врата» такого добра тоже полно. Вот, и там всякие тоже неприятности с ними связаны. Потом такой вопрос возникает. А куда эти предтечи, собственно, делись-то?
Да, чего это они, спрашивается.
Да. То есть, теоретически, эти предтечи могли, допустим, вымереть от какой-нибудь болезни, которая вдруг одолела всю их цивилизацию. Например, в таком, видимо, духе закончилось существование непонятной инопланетной расы, на руины которой натыкается протагонист игры «Субнавтика». И он терпит крушение на планете какой-то необитаемой, покрытой океаном. И, несмотря на то, что ему удается уцелеть единственному и дать сигнал помощи, прилетевший ему на помощь корабль внезапно сбивает какая-то пробудившаяся система противокосмической обороны. Что вызывает, соответственно, вопрос о том, что за чертовщина и как теперь быть.
Да.
В процессе ему удается выяснить, что их империя страдала от какой-то лютой эпидемии, которую он теперь, кстати, сам подцепил. И его, собственно, не выпустит никогда система автоматической ПКО, потому что он, типа, носитель. И ему приходится исследовать затопленные руины под водой и выяснять, каким образом они пытались бороться с этой болезнью, пока они чуть-чуть не успели. Вот, перемерли. У них практически уже лекарство было готово, и протагонисту удается его, собственно, активировать, скажем так, я не буду спойлерить, и покинуть планету. Правда, как только он прилетает обратно в цивилизованный в этот самый космос, ему выставляют какой-то космический счет за использование оборудования компании, на которой он работал. Я не уверен, что осмысленно было куда-то лететь, а не продолжать робинзонить. Что как бы это нам говорит? Это говорит нам, что, видимо, эта самая болезнь может где-то там дремать, и было бы очень здорово, если бы на людей она не действовала. Что, кстати, очень даже вероятно, но не менее вероятно и то, что она как раз действует.
Да.
Так что исследование всевозможных руин, давайте представим на минутку, что действительно какие-то руины, не знаю, обнаружены на Марсе условном, и надо их исследовать. Если не на Марсе, это хорошо. Потому что на Марсе у нас сейчас никакого присутствия, кроме периодически засылаемых роботов, нету. Вот. А когда оно появится, то оно все равно будет размером с небольшое конструкторское бюро. Так что даже если они там выпустят лютую эпидемию ксеноморфов или еще что-нибудь, сожрут только их. Вот. И вряд ли то, что там заточено, может улететь в космос и прилететь к нам. А вот если бы мы, допустим, нашли где-нибудь в тибетских горах какие-нибудь руины предтеч, вот тут я, честно говоря, уверен, что все разумные руководства стран на планете немедленно выступят за то, чтобы их всячески блокировать, и в следующие лет 30 или 40 будут дебатировать о том, что с ними делать. Потому что выпустить какую-нибудь чертовщину оттуда никто не захочет. Понятно, это должны быть именно руины, которые так и кричат, что они не от каких-нибудь там бронзового века цивилизаций,
uh-huh.
а от явных ктулхов и тому подобного. Ну, примерно как, вот, помните, мы вам рассказывали, когда на Луну летали американцы, они по прибытии сидели, по-моему, то ли месяц, то ли сравнимое время в карантине.
На всякий случай.
Да, потому что в реальной жизни никто не делает, как в кино, у этого самого, у Ридли Скотта, не снимает скафандры, сказав, ну, тут кислород есть, ну, и что дальше, на помойке тоже кислород есть, но дышать там я не рекомендую. Лезут хватать всякие формы жизни, суются мордой в какие-то непонятные открывающиеся яйца. Да, в реальности ничего этого не делается. В реальности все будут сидеть в карантинах подолгу, потому что черт знает, что там на этой Луне. Да. Нет ли там ксеноморфов каких затаившихся, может быть, эти космонавты вернувшиеся уже не те.
И уже не восстановятся.
Да. Это если к Луне такое отношение, на которое, в принципе, ничего быть-то и не должно в отсутствии атмосферы, вот, то что будет, если реально найдутся какие-то там руины марсиан, даже представить трудно. Возможно, правда, предтечи вымерли не от болезней, как вот эти вот, а как-то сами по себе. Никто даже не помогал. Может быть, они, их общество пришло в стагнацию, и все погрузилось в какие-то, не знаю, какую-нибудь виртуальную реальность или там наведенные телепатические реальности. Вот как было в пилотной самой первой серии классического Стартрека, где еще капитан Пайк был. Там как раз была цивилизация, сгинувшая из-за того, что они так телепатически развелись, что им уже все в реальности стало до лампочки. От них осталось 3,5 человека из тех, что будут поумнее. Но на этом, может, цивилизацию не построишь. Или, как вариант, они могли чересчур уж от комфорта деградировать. Ну, например, у Кира Булычева, знаешь, какая моя любимая книга?
Какая?
«Пленники астероида».
Расскажи нам.
Вездесущая Алиса Селезнева летит куда-то по своим делам в Солнечной системе и обнаруживает со своими спутниками некий астероид, который их корабль притягивает явно с помощью искусственной гравитации и терпит на нем крушение. После чего внезапно обнаруживается, что там таких кораблей как грязи уже понабилось. Большинство из них даже непонятно чьи, откуда, из каких веков и тысячелетий. А влезают непонятные роботы, андроиды, хватают их и волокут. А после чего выясняется, что астероид — это космический корабль. Ну, просто его внутри астероида сделали, чтобы не возиться с
какие-то
корпусами.
Какие-то орки сделали, я смотрю.
Как ни странно, не совсем так. Обитателями, помимо андроидов, управляемых коллективным сознанием, являются гуманоидные, похожие на маленьких, коревеньких, дохленьких, убогоньких человечков, одетых в какие-то робы больничные. Как они себя называют, ашеклеки. Вернее, это роботы их называют, потому что сами ашеклеки уже никак никого не называют. Судя по объяснениям от искусственного интеллекта, рулящего астероидом, они спасались от какого-то катаклизма, погубившего их планету, и решили создать корабль поколений. В процессе полета они находились под полным, так сказать, полной заботой этих самых андроидов, которые слишком серьезно воспринимали то, что нужно печься о своих создателях, и запустили их полную деградацию. Они разучились говорить, измельчали, занимались всякой ерундой, вот, и вообще ближайшие поколения, скорее всего, бы вымерли такими темпами. Ну и, в общем, им там удается это все прекратить. Либо, может быть, они как бы сохранились, но при этом они превратились во что-то совершенно другое.
Да.
Причем по этому другому даже нельзя сказать, что он как-то связан с... Возможно, они превратились в нечто высшее. Например, перешли на энергетический план бытия.
Угу.
Во всяком случае, так гласит одна из версий, например, о двемерах из мира древних свитков. Они все сгинули в один прекрасный день, кроме одного, который находился за пределами физического мира. Вот, и пытался их искать, но так ничего не нашел. И, возможно, их попытка применять созданное ими искусственного бога привела действительно к тому, что они куда-то там улетели на высший план бытия. Правда, не менее вероятно и то, что они друг друга сами себя просто уничтожили. До сих пор непонятно, что с ними случилось. Факт то, что, возможно, да, они куда-то там перенеслись, куда-то наверх. А может быть, они превратились в каких-то существ попроще, не вызывающих особого, так сказать, интереса, и даже как бы с виду совершенно не связанных с этими предтечами. Ну, например, в этот самый Unreal 2, кто играл, те могли там заметить, что в разных местах игры периодически попадаются так называемые каи. Зеленые гуманоиды с длинными узловатыми конечностями, которые известны как такие космические гастарбайтеры.
Mm.
Встречаются повсеместно, занимаются непрестижной работой, всякой, за которую никто не берется, и имеют страсть к сбору фольклора. И в процессе игры протагонист изучает всякие оставшиеся от сгинувших очередных предтеч, так называемой расы тосков. Древние, чрезвычайно воинственные, возможно, искусственно модифицированные расы. И в конце выясняет, что эти самые тоски остались когда-то без достойных, с своей точки зрения, хозяев. И решили, что самым лучшим будет для них деградировать целенаправленно до этих самых бестолковых и неприметных каи, пока кто-нибудь достойный не использует оставшиеся от них артефакты и не обратит этот процесс вспять. Ну и, в общем, в конце главный герой даже одного обращает, но что-то ничего хорошего из этого не получается. Как нетрудно догадаться. А может быть, предтечи, это, собственно, мы и есть. Это наши далекие предки, которые каким-то образом, так сказать, потом стали человеками. Или, во всяком случае, перенесли часть своего генетического кода в древних приматов, дав толчок эволюции человека, допустим. Например, я припоминаю фильм «Миссия к Марсу». Кстати, очень хороший фильм для своего времени. Где на Марсе как раз обнаруживаются непонятные конструкции, и удается по оставленным специально для потомков голографическим записям понять, что Марс когда-то был обитаем, потом катаклизмы привели к тому, что он стал непригоден для жизни, и марсиане все разбежались. Часть из них, собственно, на Землю и каким-то образом потом эволюционировали в людей. В этом случае голографическое сообщение на это прямо указывает. Да. Возможно, впрочем, что предтеча уничтожила что-то, с чем они не смогли бороться. Может быть, произошел катаклизм, как вот с марсианами, вынудив их морфировать в нас в этом фильме. Или как этих ашаклеков тоже выжило с планеты и чуть не вымерли они там. А может быть, это была война. Война, может быть, с кем-то другим. допустим, с тем самым заточенным злом, которое им удалось победить и загнать, но такой ценой, что они уже как бы неспособность как раз и потеряли и вынуждены были закончиться. Может быть, это война друг с другом. Какая-нибудь самоубийственная война с использованием какого-нибудь чудо-оружия, в которой они друг другу нанесли такие потери, что и будущее, как вида, все кончилось. Из этого, как правило, вытекает то, что протагонисты сюжета находят какое-нибудь там их оружие, и начинается тоже война, которая грозит тем же самым для их самих. Это типичный, кстати, ход для сюжетов в сеттингах постапокалипсиса. Поскольку, например, в том же Fallout старый мир, как они его называют, для них это реальная предтеча и есть. И многие конфликты провоцируются тем, что кто-то чего-то там нашел. Вирус ФЭВ, например, оставшийся с войны, или атомную боеголовку, или еще какую-нибудь дрянь. Роботов там каких-нибудь с искусственным интеллектом, и начинается всякое. А теоретически предтечи могли и не вымереть, а либо покинуть обозримый космос, допустим, в какое-нибудь другое место, либо залечь в какую-нибудь там спячку условную, после чего, в общем, рассчитывая вернуться тем или иным способом. Что, кстати, может не сулить абсолютно ничего хорошего для откопавших их далеких, так сказать, потомков или просто появившихся сильно после них раз. Типичный пример — это некроны, которых периодически выкапывают на планетах-гробницах новые обитатели, и они их, понятно, всех пускают в расход сразу. То есть сами предтечи, в принципе, могут быть заточенным злом, вот как в том варианте, где они с ним боролись. В Прометее и Ридли Скотта, в принципе, как раз именно этот случай и есть. Так что с пробуждением предтеч надо быть очень аккуратным. Это еще одна причина, по которой я думаю, что если бы мы нашли какие-то такие руины, там бы, наверное, на 40 километров установили санитарную зону. Черт его знает, что туда полезет. И насколько оно будет к нам расположено. Особенно плохо бывает, если это мир фэнтезийный, и предтечи, предположим, восстать из небытия могут, но только в виде какой-нибудь нежити, причем особо зловредной. Для мира Pathfinder, например, во многих регионах это циклопы. У циклопов по меркам этого мира когда-то там, бог знает, когда была своя империя, державшая людей в рабстве, основывалась на магии. И, соответственно, когда раскапывается какой-нибудь там склеп циклопа личия, вот, типа Вардакая, то ничего хорошего для окружающих из этого не следует. Другой, в том же самом мире Pathfinder, пример предтеч, это Ацлан этот самый, Азлант, извините. Списанное с Атлантиды государство, которое было уничтожено катастрофой, от которого остались всякие непонятные артефакты и периодически проявляющиеся в далеких, седьмая вода на киселе, потомках характерные черты внешности, которыми те обычно очень гордятся. И еще одна проблема, связанная с исчезновением предтеч, на нее может указывать обнаружение каких-нибудь предтеч, так сказать, в квадрате. То есть предтеч до предтеч. Предтеч-предтеч. Если мы думали, что до нас существовала только одна высокоразвитая цивилизация, а вдруг находится признаки, что эта самая цивилизация сама изучала еще более древнюю цивилизацию, которая сгинула задолго до них, вообще в какие-то невообразимо древние времена, то это наводит на очень неприятную мысль. Что в этом мире у высокоразвитых цивилизаций есть какая-то дурная привычка вымирать, оставляя за собой руины для следующих, которые тоже вымрут, и потом еще следующих. И, короче, как бы нам тоже не того. Не присоединиться к предтечам, и предтечам предтеч, и предтечам предтеч предтеч. Типичный пример — это вселенная Mass Effect, где все разумные космические расы, включая недавно присоединившиеся к ним человечество, считали, что, так сказать, стоят на плечах вымершей цивилизации Протеан, которая создала, например, станцию Цитадель, на которую завязана сеть этих самых маяков, использующих эффект массы для мгновенных перемещений между звездными системами. Но, как выясняет протагонист первой трилогии, и пока что единственной трилогии, что-то у меня есть сомнения в будущем.
Да уж.
Да. Протагонист первой трилогии выясняет, впрочем, не он один, что до Протеан тоже кто-то был, а до тех еще кто-то был, и так далее, и тому подобное. И вообще Протеане никакого отношения не имеют к всем этим артефактам, которые им приписывались. И сами тоже пришли на готовое. Что в итоге приводит их к пониманию, что это все создали вовсе не для их удобства, а в итоге удается докопаться до прям самых-самых первых. В этом случае в этой свистоплеске с эффектом массы и прочим. Типом предтеч, которых даже осталось там несколько живых. Левиафанами, как их называет Шепард. Подводной кальмарообразной такой расой, которая объясняет тому, что они хотели избежать конфликта человека с синтетиками и создали жнецов, которые как-то очень творчески подошли к решению вопроса. Вот. И теперь всех всем дают, так сказать, развиться и порезвиться на лужайке, а потом всех под нож и переделывают из их материала новых жнецов. В изначальном, кстати, сценарии была несколько более разумная и, на мой взгляд, интересная тема. О том, что создатели технологии эффекта массы обнаружили, что из-за его использования аномально быстро стареют звезды и разводится темная материя. Это Дрю Карпишин говорил, что там изначальный вариант был такой. Плюс кое-какие заготовки, так сказать, из второй части тоже на это указывают. Соответственно, была поставлена задача решить вопрос, и тогда просто пожинатели решили, все, кто слишком уж много пользуется технологиями, отправлять под нож и использовать их для роста своих вычислительных мощностей. И в конце как бы становилась дилемма о том, что жнецы уже практически выполнили задачу, им осталась всего одна жатва до того, чтобы суметь, так сказать, решить проблему со старением звезд и смертью галактики тепловой, как бы, а мы с этим не совсем согласны. И вообще неизвестно, может, они врут. Ну, как бы то ни было, была принята другая версия, но для нас все одно и то же. Предтеч было много, и все они того. В этой самой... Во второй части Star Control была планета, на которой какая-то очень странная раса жила, постоянно почти уничтожавшая свои цивилизации братоубийственной войной и восстанавливала их с каменного века. Причем это у них получалось чуть ли там не каждые 100 лет одно и то же устраивать.
Ну, как они быстро.
Без всякого толку, да. Это просто так, для шутки, конечно, придумано. А, да, так вот, но может быть эти самые проблемы, с которыми связаны, которые связаны с множеством сгинувших предтеч, кроются внутри нас. Возможно, против них всех восставал искусственный интеллект, как вариант. Соответственно, можно из этого сделать выводы и его запретить. Или, может быть, не знаю, их всех погубила какая-нибудь культурная деградация. Можно попробовать из этого сделать выводы и от этого отгородиться. Короче, много всяких можно построить на этом сюжетных ходов. Предтечи, правда, в редких случаях бывают, наоборот, добрые, которые всячески как бы учитывают, что после них будет кто-то другой, и об этом другом желательно было бы, так сказать, позаботиться и хотя бы постараться им оставить какие-нибудь там указания, какие-нибудь простые технологии, какие-нибудь там послания, которые помогут им избежать каких-нибудь там ошибок. То есть, например, те, кто играл в серию Assassin's Creed, помнят, что там тоже есть предтечи, на основании которых как бы человеческие боги из мифологии были придуманы. И они там оставляют всякие послания, в том числе как предотвратить вспышку на солнце и вообще там много чего такого. Да. Или, например, в том же Mass Effect в первой части Шепард находит вымершую станцию этих самых протеан на одной из планет, где как раз их план, который им так и не удалось осуществить в последний момент, по борьбе со жнецами при помощи кондуита или канала, или как там его перевели, я уж не помню. Еще можно вспомнить, например, замечательную игрушку Outer Wilds, где можно поиграть за новоиспеченного космонавта расы камелиан, выглядящие как такие земноводные гуманоиды, и которые в курсе наличия на их планете Камельке большого количества руин так называемых намай. Обезьяноподобных гуманоидов, которые когда-то там, неизвестно когда, присутствовали в системе и на других планетах тоже. Ну вот, и протагонист начинает исследовать этот вопрос, чему его тем более подталкивает то, что он через полчаса после начала полета становится свидетелем превращения их Солнца в сверхновую и гибели всей звездной системы.
Нехило так, ну да.
После чего он внезапно просыпается в, как бы за полчаса до этого ничего не случилось. И он обнаруживает, что если с ним как бы что-то случается, или вот самая звезда взрывается, то его откидывает на полчаса назад. Он пытается найти способ, как разорвать этот замкнутый круг и что-то сделать. То, знаете, это очень скучный способ провести вечность в бесконечных повторениях одного и того же.
Да уж.
Заканчивающийся взрывом сверхдома. Ему удается, изучив этих самых руины намай на разных планетах в системе, понять, что они сами прилетели из какой-то там, с другой части галактики, где у них там была развитая большая звездная держава. Вот. И прилетел большой звездолет для того, чтобы исследовать вопрос так называемым оком Вселенной, сигнал которого они уловили как раз откуда-то из системы, где камелек этот вращается вокруг Солнца. Постепенно ему удается выяснить, что до Номай была еще одна раса, похожая на гуманоидных оленей, на каких-то или филинов, что-то такое с виду, которые тоже искали ока, прибыли в систему, затратив на это все ресурсы, все свои планеты, и обнаружили, что Око в один прекрасный день приведет к смерти Вселенной. И они создали космическую станцию, которая должна была заблокировать сигнал Око и не позволить никому к нему приближаться. После чего они, поскольку их там осталось 3,5 особи, и все свои ресурсы они ухнули на эти прожекты, они решили погрузиться в виртуальную реальность. Их тела там за прошедшие тысячелетия сгинули, только сознание в матрице остались. Но один из них решил, что это все неправильно, и они не могут за всех решать. На короткое время им удалось выйти из матрицы и прекратить глушение сигнала. Вот это вот, собственно, момент, их уловили на Майи. Заинтересовались вопросом. Его немедленно выдворили обратно, а блокировку включили снова. Но дело было уже сделано. На Майи прибыли в систему, но после прыжка их затянуло в недра одной из планет, пораженные каким-то звездным паразитом растительного вида, который эту планету превратил в такой, как бы, квантовые заросли. Выглядит как такой терновник, его, собственно, называют черный терновник, разрывающий планету. Вот. А внутри него куча подпространств, гораздо больше, чем эта планета. Вот. И, собственно, туда их затянуло. Там почти все они погибли, кроме двух спасательных капсул. Вот. Одна капсула там затерялась и тоже погибла, две закинуло на планеты в системе. Там они построили колонии. Стали изучать Око и развивать свои прожекты, которые, собственно, и привели к тому, что теперь протагониста закидывает все время в прошлое. Но в один непрекрасный момент в систему занесло так называемого, в оригинале он Interloper, в переводе, по-моему, пришелец, что ли, небольшой замерзший астероид, внутри которого была так называемая призрачная материя. Выглядит как такие металлические самородки на стенах и потолках произрастающие. Смертельно опасны для любой жизни. И оттаивание этого астероида привело к всплеску этой материи по всей системе и всю жизнь похоронило. Всех на Майи перебило массово. А почему же не перебило предков камелиан?
Ну почему?
А они же земноводные, они тогда были лягушками и квакали под водой. Можно обнаружить фреску, которая оставлена как раз на будущее этим самым камелианам Намаями, где изображаются, значит, Намаи, космонавты, которые смотрят на лягушек, из которых потом разовьются камелиане.
Они что, уже тогда знали, что они разовьются?
Ну, они подозревали, что все во что-то развиваются, может, эти тоже разовьются. В итоге, поскольку вода блокирует эту самую материю, они уцелели. Но теперь все равно, потому что Солнце стареет и действительно галактика умирает, надо выяснить, что дальше. В концовке там будет новая галактика, в ней новая жизнь, на этот раз там инсектоиды будут в космос выходить.
Класс.
Да, философично. Мне очень понравилось как раз из-за идеи с предтечами в это играть.
Ага.
Да, отличная вещь. Да, так вот. Так что предтечи бывают как раз очень приятные, оставляющие всякие послания, подсказки и тому подобное. С Е-предтечей там, соответственно, и всякие их утраченные технологии.
Куда ж без них?
Да. Это может быть забытое оружие, может быть то, которым они друг друга перебили, может быть какое-то оружие, которое они строили-строили перед лицом катастрофы, но вот не успели в самый последний момент его либо достроить, либо применить, как вот в Mass Effect, собственно, с этим... как его... катализатором, или как он там, который нужно вставить в цитадель, чтобы остановить жнецов. Может быть, это секреты, которые позволяли им жить очень долго, или какие-нибудь секреты трансгуманизма в их, понятно, ответвлении. Может быть, это какие-нибудь непонятные машины, работающие вечно как перпетуум мобили. Вот, но, разумеется, в них какое-то питание есть, просто мы не можем понять, какое. Те же самые двимеры в Elder Scrolls, там можно походить по их руинам спустя тысячелетия, а там все еще горят фонари, работает какая-то техника и ездят всякие автоматоны. В Аркануме с предтечами все как бы сложно. Там, как выясняется под конец игры, периодически сменяются циклы магии и технологии. На момент, так сказать, времени действия игры как раз самый конец эпохи магии и начало эпохи технологии очередной. Но так было не всегда. И поэтому протагонисту предстоит посмотреть на всякие артефакты от прежних эпох, в частности, от прошлой эпохи технологии, которую лучше всего заметно, например, по руинам города Виндигрот, уничтоженного номинальным главным злодеем, собственно, за что его и заточили. И там можно побывать и обнаружить, что там действительно занесенные песком небоскребы, то есть теперь это как бы такой подземный лабиринт, от того, что сверху песок. Вот, и ты по небоскребам спускаешься вниз, к первому этажу бывшему. Которые, например, строили подводные лодки. На разбившуюся лодку можно поглядеть на острове. У которых были всевозможные технологии, до которых нам далеко. И там можно даже найти некоторые чертежи, полуистлевшие, на которых только там написано название. Пистолет системы Дрока марки Воитель, который в большинстве переводов называется Warbringer Дроча. Ну, не повезло этой игре с переводами. Это, давайте не будем вспоминать про «Валейте меня, все добрый мистер» и прочее. Перлы оттуда. Так вот, и там в этом самом... В чертежах только можно разобрать, что чудовищная мощность, там какая-то меткость, что-то в таком духе. Действительно, очень крутой получается пистолет. Там в самом конце игры он практически доступен. Там можно всех просто порвать из него. Свои предтечи там находятся и у гномов местных. В городе клана Колеса, считающего старшим и как бы столичным у местных гномов, можно обнаружить, ну не обнаружить, а получить от одного из обитателей старый чертеж, который был найден в полой рукоятке какого-то там то ли топора, то ли молотка, короче, инструмент какого-то. И отковать по нему ключ. Причем из чертежей непонятно, что это за ключ, только про какую-то непонятную какие-то непонятные голоса, какую-то камеру голосов. Вот. И подходит он к выставляемой в столичном музее Таранта древней сейфовой камере, в котором найдется 3 цилиндра с выступами и впадинами. Догадываешься уже, да? К чему это? Это устройство звукозаписи. Да. И можно найти по координатам, указанным там же, некую пещеру голосов, где обнаружится очень старая какая-то невообразимой древности гномья машина, в которую как раз эти цилиндры вставляются. И когда ты вставишь все три, бессмысленное бормотание сливается в координаты для базы легендарного железного клана. первого клана гномов, но, вероятнее всего, он не первый клан, он просто самый, наверное, был крутой из как раз гномьих предтеч этих, поэтому о нем и сохранилось воспоминание, да. И можно отправиться туда, где столкнуться с работающими древними автоматонами из охраны. Кстати, в Виндегроте там автоматонов тоже будет до задницы, потому что их как раз перед песчаной бурей, насланной Аранаксом, привели в боевую готовность силы местной обороны. Силы обороны померли, а роботы-то остались. Ну вот, и можно будет обнаружить действительно базу этого железного клана, где прибраклиться очень хорошим, лучшим в игре доспехом для гнома. Причем это не просто доспех, а Power Armor натуральный. И лучшим молотом, по-моему. Вот. Соответственно, один из твоих вероятных спутников в итоге окажется как раз прямым потомком этих железноклановцев.
Класс.
При некоторых условиях даже может стать общегномьим королем, если предыдущий не сдюжит. Да. Так что предтечи, видите, бывают у всех и всякие. А особенный вариант вышел в серии игр Dragon Age, где у местных гномов и эльфов предтечи такие, что лучше бы никаких не было. У эльфов предтечи, как они сами считают, это была некая империя Орлатан, где эльфы жили и были свободны, но потом они впали в упадок, люди разрушили, значит, их империю, и теперь вот часть живет гастарбайтерами у людей, часть вообще в рабстве империи Тевинтер, а часть кочует по дальним лесам, вот, и с гордостью носит на лице татуировки их кланов. Как выясняется в конце третьей части, божественный пантеон, которому до сих пор поклоняются эльфы, и одного из которых, ужасного волка, они винят в гибели своей империи, это никакие не боги. Это маги-полководцы, которые держали остальных эльфов в рабстве и заставляли себе поклоняться. Эти клановые татуировки просто рабские клейма.
Класс.
Да. И пала империя вовсе не из-за каких-то там упадков, а потому что этот самый ужасный волк решил прекратить это угнетение и создал завесу, разделившую мир физически от мира духов, как он, собственно, пребывает на начало игры. Теперь он раскаялся в своем решении и хочет все обратить вспять. Само собой, в следующей четвертой части мы ему будем руками и ногами мешать добиться этой цели. А у тамошних гномов все еще веселее. Судя по всему, очень похоже, что их предки пытались скрыть свою историю, стереть. И те существа, от которых они происходят, были скорее машинами, чем живыми существами.
Uh-huh.
На них можно, опять же, в третьей части поглядеть. Они, судя по всему, были слугами титанов. Ну и, собственно, их порождением, как служебной расы такой. Нечто подобное в мире Варкрафта есть у местных
карликов.
Ну и карликов, и гномов, и у людей, кстати, то же самое.
Uh-huh.
Потому что и те, и другие, и третьи были созданы титанами местными, только уже в качестве служебных машинных рас. Гномы как специалисты по ландшафтным работам, карлики как обслуживающие для всяких роботов и крупных машин, вот, а для производства, собственно, каменные великаны, из которых потом появились врайкулы, а из измельчавших врайкулов человеки.
Да. Ну, плохонькие врайкулы.
Ну да, собственно, их вообще хотели Карачун, Секир, Башка, но заботливые родители с ними сбежали на южные земли, и вот так человеки там и развелись постепенно. Родители-то их померли, остались только маленькие.
Угу.
Ну вот, соответственно, получается, что в относительно недавние времена, по как бы меркам истории игрового мира, все три расы столкнулись со своими первопредками и были очень удивлены, что они, оказывается, от машин практически происходят.
Да, это было неожиданно.
Да, мне очень нравился этот сюжетный момент, потому что я же за гнома играл. Там, когда идешь в Ульдаман, выясняешь, что там все это...
Неспроста.
Неспроста, да. И там, там был квест этот, который где-то сдаешь эти самые диски со знаниями.
Ага.
И тебе там в финале член Лиги Исследователей говорит... Ты был где и что видел? Нет, серьезно? Очень смешно, да. Да, так вот, возвращаемся к технологиям, собственно. Помимо всяких трансгуманизмов, бессмертия и общего могущества, средства транспортации, не будем забывать, уже упомянутые нами маяки для перемещения в Mass Effect, всякие там звездные врата и тому подобное. В мире Вархаммера 40-тысячника это паутина, которая пребывает, правда, наполовину в забросе, но все еще работает. А в Вархаммере Фантазиатники это всякие порталы, тоже оставшиеся еще от древних и используемые сланными для того, чтобы перемещаться в пространстве, а иногда и во времени, кстати. Да, есть и такое. Ну, давайте как бы по некоторым примерам того, как обычно подаются именно утраченные технологии в худпроизведениях. Можно вспомнить еще Толкина и то, как там у него в Сильмариллионе Эол, темный эльф, создал сплав Галворн. И его сын, по-моему, Майглин тоже его знал. Но, как вы можете заметить, Властелине колец никакого Галворна нет. Почему? Нет.
А почему?
Потому что им обоим к врачу башка, да, и, соответственно, все.
Понятно.
Да. Потом можно вспомнить Дюну, в которой утрачены технологии, связанные хоть с какими-то вычислительными машинами. Потому что они строго запрещены. Вместо этого разработана технология человека-компьютера, ментата. Вот. А все автоматы сложнее, чем механический будильник какой-нибудь заводной.
Со времен батлерянского джихада находится под запретом.
Под строжайшим запретом, да. Поэтому у них там все... Все очень странно, с нашей точки зрения, устроено. Михаил Афанасьевич Булгаков, кстати, тоже был не прочь про утраченные технологии посочинить. У него одно из ранних произведений называется «Роковые яйца». И там про некоего профессора Персикова, которому случайно удается обнаружить некий... луч спектра светового, который оказывает ярко-мутагенное воздействие на всяческую икру, яйца, яйцеклетки, короче, всякие. На человеках там не успевают попробовать. Успевают попробовать на, сначала на лягушках подопытных, вот, которые превращаются в каких-то монстров и их с трудом удается перебить ядами. А потом он заказывает себе, так сказать, для испытаний всяких там яйца змей, страусов и тому подобного. А технологию передает в птицеводческое хозяйство под Москвой где-то, по-моему. Или не под Москвой, я уже забыл. Короче, где-то у нас. Но по ошибке ему присылают просто куриные яйца, должны были идти туда, а этим присылают всяких змей и страусов. Ну, они с дуру на них массово используют луч, и выводится огромное полчище анаконд размером с поезд всяких и прочего, которые там учиняют полный погром, с которыми ведутся бои при помощи химического оружия, которые чисто за счет мороза померзли, а так бы неизвестно, чего было. Факт тот, что из-за этого в Москве происходит бунт, Персикова убивают погромщики, и его технология все, исчезает. А жаль.
Да.
Видите, Михаил Афанасьевич всякое писал, в том числе научную фантастику.
Да. Не только про Воландов всяких.
Да. Опять же, тот же самый Джордж Мартин, только на этот раз в цикле про Вестерос, он тоже специфическую утрату былых технологий показал.
Валерийская сталь?
Валерия, да. Вообще, там почти все, что связано с Валерией, представляет собой темный лес. Потому что драконы вымерли, соответственно, сразу после этого магия перестала работать, а до этого совершенно точно было. Остался до сих пор курс теоретической магии, который проходят многие мейстеры чисто так, для общего образования. Но она не работает.
Для общего развития,
да. Да. Валерийская сталь, да, упомянутая. Судя по описанию, это какой-то Дамаск, местный аналог. Дороги. Понятно, что они списаны типа с римских, но эти дороги совершенно особенные, потому что их прокладывали при помощи драконов. Изрыгая пламя и, так сказать, вызывая остекленение поверхности. Обсидиан, кстати. В этом мире он главным образом как раз от драконов остался, а не как у нас от вулканических процессов.
Паленый камень, что ли?
Да. Понятно. Как назло, именно обсидиан лучше всего работает против белых ходоков, иных и прочего.
Да.
Как выясняет Сентарли, вот и...
Стена, наверное, тоже осталась от них же, нет?
Нет, нет. Стена это уже потом.
Новодел.
Это тоже, в принципе, утраченные технологии во многом, да, но... Да, но это уже сами сделали. Если не считать, конечно, Таргериенов, которые тоже, по сути, валерийцы. Mm-hmm. Просто Валерия это уже того, кончилось. Короче, и поэтому в... Среди фанатов ходят всякие разговоры о том, что походу драконы, магия, Валирия, это все как-то взаимосвязано.
Да.
И сначала гикнулась Валирия. После каких-то взрывов вулканов и прочего погрузилась частью под воду, а частью остались дымящиеся вот эти вот вулканы. И там, где раньше была Валирия, теперь вот это вот затянутое вечным смогом и пеплом, кишащие скалами море, куда только дурак полезет по доброй воле. После этого как-то начала выдыхаться магия, за магией передохли драконы, и как-то и все. И учитывая, что по событиям книг что-то начинается опять какая-то чертовщина со всех краев, в том числе с магией, какими-то тенями, какой-то лорд этот появился... тоже с явными чудесами неопознанной природы. Тут, знаете, недалеко и до драконов, и Валирии, и прочего. Впрочем, я честно полагаю, что мы этого ничего прочесть не сможем, потому что Мартин уже, видимо,
все... Быстрее помрет.
Все, что, да, он реально мог, он уже написал. Дальше он уже то ли сам запутался, то ли стар стал. Короче, мне кажется, завтра, послезавтра мы вместо... Возвращение драконов, прочтем, что Джордж Мартин приказал долго жить, и все.
Да.
Ну ладно, не будем о грустном. В видеоиграх, как мы уже некоторые примеры привели, тоже всяких утраченных технологий полно. В том же самом Fallout чуть ли не все сюжетные ходы строятся именно на этом. Водный чип сломался, сломался. Сделать новый невозможно. Черт знает, как это делалось. Запасного не завезли по бюрократической ошибке. Мне, кстати, понравилась шутка на эту тему в сериале. Водный чип.
Да.
Иди, изволь доставай, где хочешь. Соответственно, это можно сделать только по методу техноканнибализма. Вынуть чип из убежища 8. Извините, не 8, а убежище 11. которая под Бейкерсфилдом. И, кстати, ты знаешь, что реально это не Бейкерсфилд?
А что же?
Они там немножко сжульничали с карты. Реально Бейкерсфилд — это там, где братство Стали. А там, блин, я забыл. Короче, там немножко другой город. Бейкерсфилд, да, в окрестностях, но он чуть западнее. Они просто, видимо... У них какая-то проблема вышла, слушай. Даже какая-то там история была с этим городом. По каким-то своим причинам они его не стали использовать. Не помню. Ну так вот, это сейчас все не важно. Факт тот, что, видите, сделать новый чип нельзя. Можно только ходить и искать, откуда выковырить новый. В смысле, старый.
Каннибализировать, да.
Да, каннибализировать. Во второй части, опять же, все в упадке. Больные дети, умирающие брамины, земле не родит, иди ищи ГЭК, который нужен, чтобы раз приводить всю эту постъядерную пустошь в божеский вид. Придется идти в убежище 13, которому ГЭК не пригодился, и забирать его оттуда. А после чего в третьей части искать ГЭК в убежище 87, которому он, в принципе, и не должен был пригодиться, и вообще непонятно, что он там делал. Если убежище 87, это просто эксперимент по превращению всех жителей в супермутантов. Зачем им ГЭК? Они же не боятся ни радиации, ничего. Я хочу логики от сценаристов третьего Fallout'а. Я уже сам, знаете, начинаю стареть. Из ума выживать. Что-то какой-то ерундой я занимаюсь. Атомные технологии, опять же. То есть кое-как худо-бедно поддерживать старую термоядерную станцию в районе Гекко. Это они могут, и то при помощи главного героя. Кое-как привести в порядок одну единственную атомную машину во второй части, опять же. Пользоваться этими самыми силовой броней на этих самых элементах питания термоядерных, которые, я так понимаю, производить уже никто не умеет. Может, Анклав, конечно, умеет, с них станется. Вот. Но братство Стали, например, их выискивает и складирует. И всем подряд не доверяет. Это в сериале, кстати, правильно показали. Соответственно, вот так вот. Я даже удивлен, почему все эти роботы, которые ездят, еще и не стали первоочередной целью, например, для того же братства Стали, потому что их патронить на микроядерные реакторы, мне кажется, самой умной мыслью. Так-то они все равно уже не нужны. Только зря ездят и мешаются.
Да.
В серии Elder Scrolls, помимо двеймерских технологий, ну, например, там фигурирует двеймерский металл. В Skyrim, например, металл можно переплавлять и из него делать всякие вещи для себя. Но из чего его переплавлять-то? Все остальные металлы в игре делаются из руды, которую надо добывать. А двеймерский?
А из чего?
И иди в руины, собирай металлолом. Переплавляй.
Понятно. Понятно. Да. Угу.
Всякие там балки и прочее, все тащи туда каждый гвоздь.
Ты здесь хозяин, а не гость.
Да. Будешь ходить в двеймерской броне. С двеймерскими топорами, всякими щитами, луками и стрелами. Да. Кстати, это довольно выгодная вещь. Те же самые двеймерские стрелы и болты у меня в игре как раз были самые ходовые, потому что металлолома я каждый раз утаскивал, как Самсон, всякие створки от ворот ломанные и тому подобное, и все это переплавлял. Благо, топливо-то не тратится никакое. Ну, то есть, оно какое-то тратится, но казенное, не твое. А еще в этой серии есть смешной момент. Например, там утрачена технология производства копий.
Копий?
Ну, в смысле, копий, алебард, там, пик. Ты замечал, что вот Моруинде они были, а потом они пропали куда-то?
Да, кстати, да.
Все, деградируется мир, уже и копии забыли, как делать.
Точно, точно.
Это, если вдуматься, полный маразм. То есть, если бы забыли, как ковать мечи, это я бы еще понял. То, что арбалетов в четвертой части, ладно, бог с ним. В пятой их вернули, правда, в аддоне, но все равно. А копья? Копья — это же самое примитивное оружие, которым можно просто додуматься.
Да.
Странно. Если бы забыли доэдрические какие-нибудь там латы, я бы еще понял. Но копья-то как можно разучиться делать? Просто разработчики решили, что как-то для них сферы и применения ни то, ни сё не придумали. Получили, что они избыточные. Ну и все. И еще разучились заклинанию левитации. Кстати. В Моруинде было, а потом что-то сплыло. Особенно весело то, что в некоторых игровых книгах, которые были еще в Моруинде, всякие исчезнувшие заклинания и школы магии упоминаются.
Да.
Но в игре их нет. Но это понятно почему, потому что там сделали города по-другому, через инстансы, и залетать никак бы стало не того. В серии Divinity была интересная игра Dragon Commander, которая, в отличие от мейнстримовой, так сказать, серии, это спин-офф такой, представляла собой стратегию в сеттинге парапанка. С паровыми какими-то роботами и драконом, в которого ты превращался как протагонист, с реактивным двигателем еще дополнительным на спине. То есть дракон с реактивным ранцем, по сути. А куда же все это все типа в далеком прошлом? Куда же это все делось в основной линейке игр?
Куда?
А специально в конце все сломали, чтобы, так сказать, не доставалось никому и не употреблялось во зло.
Класс.
На том стоим. Да. А так там вообще было весело. Там головарь гномов в шляпе, котелки, жилетки с с воротником из какой-то черно-бурой лисицы. Выглядело это все забавно. Серия Might and Magic вообще изначально представляла собой как раз научную фантастику. И все эти эльфы, гномы и прочие с луками и мечами — это просто сильно деградировавшие обитатели космической станции. И в игре, если покопаться, можно было найти и бластеры, и роботов. И, например, демоны, помнишь, инферновские?
Uh-huh.
Это не демоны, это космический такой рой паразитов, которые выжигают планеты.
Класс.
Да. Вот. Ну, а потом как-то просто мода на это прошла, технофэнтези, и как-то это все повыкинули, а потом канон вообще сменился и вообще. В Battletech джампшипы... Особо охраняемые объекты, если их уничтожить, ну, лучше самому застрелиться, быстрее будет.
Да, новых взять неоткуда.
Ты тут же станешь врагом для абсолютно всех, кого только можно, и все предпочтут удавить первым тебя, а не знаю, там, убийцу своих детей. И вообще, всякого лост-тека в сеттинге было полно. К современным событиям, правда, очень много чего починили и нашли заново. Переоткрыли. В Вархаммере Фэнтезятнике у гномов была технология камней самоцветов Бирндураз. Светящихся самочинно.
Ага.
Да. Искусство утрачено, их, к сожалению, уже не делают. В сорокатысячнике тоже всякого утраченного полным-полно, начиная от изуверского интеллекта, который запрещен после восстания железных людей.
Да.
И множество всякого артефактного оружия, брони и прочего, которые совершенно непонятно, как воспроизводить, потому что стандартные конструкции утрачены.
Да.
Вот, и их поэтому выдают только самым героям под роспись.
Угу. Да, всякие корабли космические, типа каких-нибудь аркмеханикусов, которые тоже
да.
Там не то, что их произвести, там непонятно, как они функционируют местами.
Функционируют, да. А уж про всякие дух, машины и прочее лучше даже не заикаться, потому что там, да. Если покопать, можно докопаться до такого, что потом по инквизиции будешь объяснить.
Да, есть замечательная про механикусов трилогия книжек. Она, по-моему, Forges of Mars называется.
Надо читать.
Да, очень хорошая. Так вот, там как раз есть такой вот арк-механикус. Он время от времени начинает самочинно стрелять по эльдарским кораблям какими-то непонятными видами вооружений. Вот, и там всякое открывает-закрывает у себя внутри. В общем, полный, так сказать, кринж, да, непонятно, как это работает. В общем, это, конечно, да, очень все выглядит любопытно.
Да. Да, ну и чтобы теоретическую часть завершить, поменяем примеры из аниме. В первом сериале «Макрос» как раз появляется проблема Зентради, этих самых, которые летают на кораблях, которыми они кое-как умеют управлять, но, например, чинить их — это свыше их понимания, и которые не имеют никакой культуры и вообще даже не размножаются нормальным способом, только клонируются. Выясняется, что как они, так и люди являются потомками некой протокультуры. Просто зентради были созданы, видимо, для военных целей, как вот именно огромные дуболомы, больше ничего не умеющие, не понимающие. И они как-то забыли напрочь, для чего их создавали, и теперь вот летают всех месяц. Их в итоге удается кое-как замирить и продемонстрировать, что они много чего теряют такими темпами. И вообще, сколько они еще протянут таким образом? Корабли-то в итоге все развалятся, и все. Чинить-то они их не умеют. Ну так вот, теперь к части, так сказать, более реальной. Отчего вообще этот такой популярный троп? Именно вот это вот. Чуть ли не видите, мы примеры сегодня фильтровали, там, отбрасывая, оставив только все самое-самое интересное.
Да, да. Галопом по Европам, фактически.
Потому что в суровой реальности такие вещи, как предтечи и утраченные знания, вообще-то бывают. Хотя и много чего тут виной человеческое восприятие. Но начнем с того, что у множества цивилизаций прошлого действительно произошли потом всякие события, превратившие их в чьих-то предтеч. То есть, если мы говорим, скажем, про Египет, то у Египта было додинастический период, древнее царство, среднее, новое, потом, значит, так сказать, позднее царство, греческий период, римский. И как бы все они друг для друга были предтечами натуральными. В 19 веке, соответственно, всякие пирамиды, мумии и прочее воспринимались там натурально как артефакты предтеч, а некоторые до сих пор толкуют, что пирамиды построены пришельцами, ушельцами и прочими. У греков было то же самое после катастрофы Бронзового века, то есть, напоминаем, это как бы коллапс целого ряда цивилизаций Бронзового века, произошедший где-то в 12 веке до нашей эры. То есть, примерно 3 с лишним тысячи лет назад. И который похоронил Крито-Микенскую Грецию, еще там много кого. В частности, для потомков, соответственно, руины Микен воспринимались как циклопические. То есть греки натурально считали, что их построили циклопы и великаны. Потому что нормальные люди не могут такое ничего сделать. Всякие там мифы про героев, которые куда-то там плывут и забарывают каких-то там чудовищ, это, очевидно, просто походы снаряженных в бронзовый колоколообразный доспех микенского типа с копьями и щитами и воинов на всяких дикарей с дубьем, вот, которых они реально одним махом семерых побивахом. Периодически во всяких псевдо-научпоп статьях мне попадается под заглавием руины майя там, или ацтеков, или еще кого-то, картинки с Теотиуаканом. Теотиуакан уже во времена ацтеков был руинами. И они сами называли его буквально город богов. То есть для них это был город вот предтеч каких-то, да, которым они пытались подражать. Когда европейцы добрались до народов майя, цивилизация майя уже тоже успела рухнуть. И обитающие во всяких лесных деревнях вокруг заросших джунглями пирамид индейцы только пересказывали какие-то путанные легенды про Золотой век и Великую Державу, которая у них когда-то там была, но вот боги покарали, так что все. Руины Зимбабве, про которые местные тоже успели уже забыть, что это было. Вот, ну, было, да. В 18 веке развалилось окончательно, местные одичали, только сейчас вот вернулись обратно к тому уровню. Легенды шумеров о Дагоне и подводном народе, который вышел и скрестился с человеками и основали города Междуречья. Ну, вы поняли, да?
Тут да.
Лавкрафт уже на нас глядит из кресла мрачно.
Да.
Так вот, то есть, с одной стороны, действительно, крах всяких цивилизации прошлого и то, что жившие на более низком уровне потомки сильно воспринимают как нечто там. Руины Кносского дворца, как лабиринт Минотавра. Потому что все нормальные люди живут в халупках в каких-то, в лабиринт такой строить. Ну, это очевидно, чтобы туда его там монстра заточить.
Да, Минотавра, ну, как
чтобы
минимум.
Чтобы он оттуда не вышел.
Да, никогда. Да. Потому а еще если... ведь, Домнин, еще же бывают технологии предтеч и артефакты предтеч без самих предтеч. И без технологий, и без артефактов. Атлантида, например.
А, да. Причем, кстати, я даже не понимаю, откуда это взялось, потому что в диалогах Крити и Тимеи, в которых Платон эту идею про Атлантиду запулил, нет никаких указаний ни на что подобное. Там описана обычная цивилизация Бронзового века с копьями там и галерами.
Да, да.
Чего придумали какие-то плазменные пушки в Атлантиды, и кто это сделал, непонятно. То есть, тут, с одной стороны, вот эти вот живые примеры того, что были какие-то высокоразвитые державы, которые рухнули, и теперь обитатели этих мест сидят и пересказывают легенду о том, что царя Миноса убили, значит, пустив ему кипяток по трубам в ванну, где он лежал. Придумывают же кипяток
по трубам в ванну.
Да. Все нормальные люди моются в лохане с натасканной из речки водой. То, что ванны какие-то бывают, вообще воспринималось.
Кипяток еще можно как-то туда запихнуть, да, как это вообще.
Это раз. С другой стороны, общая инертность мышления про то, что вот эти вот все мемы, где раньше было лучше, и постепенно там до первобытного какого-то человечества опускаясь, говорит, вот, теперь хорошо.
В самый раз, да.
Да. Потому что в целом, да, людям вообще свойственно идеализировать прошлое, и в легендах еще более далекое прошлое всегда превращается в какой-то там золотой век, изгнание из рая. В Ветхом Завете расписано, что всякие там древние люди жили там по 100-200 лет. Скорее всего, это просто ошибка, и там упоминались не годы, а лунные циклы. Просто потому, что для древних там каких-то неолитических людей считать возраст в годах, это как-то, знаете, очень смело. Они там до 30 лет дожил, то уже древний старец-патриарх. Вот. Скорее всего, они считали именно по месяцам возраст, и получались вот какие-то сотни в итоге. Великие цари, правящие могучими державами размером с Южное Бутово, если так посчитать. Но для как бы живущих в глинобитных хатках в деревнях далеких предков, хоть сколь-нибудь развитая культура уже казалась мега-империей на весь мир. Тем более, что мир-то для них был. Вот мы, вон там горы, вон там море, вот все, весь мир. И есть. А что за пределами, то потусторонняя какая-то реальность. Да. То есть, действительно, крах развитых культур случался неоднократно. Помимо упомянутых, например, совсем древних критомикенцев, можно вспомнить что-то более историчное. Например, упадок греческих политий, в частности, Спарты. Когда-то Спарта выставляла многотысячное войско из своих этих граждан спартанцев, которым очень гордилась. Mm-hmm. А под конец этих самых граждан осталось так мало в борьбе за то, чтобы привилегий было побольше и делить их на как бы поменьшее число. Да. Осталось человек 200.
В лучшем случае.
Да, то есть даже 300 спартанцев этого
не собрать было
не соберешь,
бы.
Да. Угу. Неоднократный распад и полный крах китайской государственности. Ну, мы можем вспомнить, да, что империя Хань пала и начался период Троецарствия, потом империя Тан пала, опять куча царств, потом то, потом все, короче, вплоть до Мао Цзэдуна каждый раз. Достаточно сказать, что арбалет китайцы изобретали как минимум 3 раза.
Класс.
Потому что успевали его просто забыть. Тут, правда, виной не только крах, но еще и продолжительный мирный период. Из-за чего, например, династия Цин пришла в такой упадок к 19 веку. А они все, кто был поблизости, завоевали, дальше географические пределы, вот, и как бы они расслабились, решили, что все, левелапов больше не будет, можно расслабиться и фармить ежедневные квесты. А тут приплывают на пароходах какие-то с опиумом, и казалось, что...
Принуждают к торговле.
Все, что могло развалиться, уже развалилось, и ничего не работает. Падение Западной Римской империи, темные века, когда, опять же, все эти римские дороги и руины воспринимались последующим прям как натурально какие-то божественные структуры. Представляете, бани, в которые подается вода, и отопление под полом. Просто что-то жуткое. Легионеры в лориках-сегментатах стоят стеной щитов и хором тычут гладиями и мечут пилумы. С точки зрения одетых кто во что гораст племенных и феодальных ополчений, действительно было какое-то войско будущего. Крах, например, Российской империи, который вынуждал советских статистиков принимать все время за точку отсчета 913 год. Вплоть до, по-моему, вот когда Сталин только помер, уже удалось превзойти, наконец, да. И перестали считать. Потом был, опять же, крах Советского Союза, и мы с вами все могли тоже видеть руины более развитой цивилизации. Uh-huh. Всякие мозаики с космонавтами, взлетающие перед которыми какие-то челноки продают турецкие штаны и колготки.
Из клетчатых сумок. Да.
Да, из сумок этого стекловолокна. И как бы выглядит это все вот как натуральное какое-то падение Римской империи, запланившие все какие-то варвары. Черти что, все такие руины, огромные заводы. Ты, например, знаешь, что стало с производством автомобилей «Чайка»?
А что?
Лучший автомобиль Советского Союза был. Почему его никому и не давали, собственно, кроме партийной номенклатуры. В припадке борьбы с номенклатурой прибежали, разгромили цех, новейшее оборудование и все разрушили.
Отлично. Так что и надо.
Да. Чему это должно было помочь, непонятно абсолютно. Просто да. Продавали бы их за деньги на свободном рынке, и все. Нет. Упадок. Упадок, он такой. В нем все время все круша. А. Вот. Потом, например, космос, да, в 60-е, 70-е, помните, какой был космос? Советский Союз и США все соревновались, запускали, стыковали, прилунялись, привенерялись и черти что творили. Высадили вон американцы в космос в смысле, в этот самый, на Луну. А сейчас? Сейчас ни американцы, ни мы что-то толком не можем ни одну лунную миссию произвести. Тут, кстати, это, как вам сказать, это даже, в общем, объяснимо. То есть, бывает так, что технология как бы реально утрачивается. То есть, предположим, что американцы сейчас решили создать новый, повторить, так сказать, успех
Аполлонов.
Своей программы Аполлон, да, mm-hmm. построить ракету Сатурн, как на которой они летали, и все такое. А нельзя. Потому что прошли десятилетия, машиностроительная промышленность просто уже совершенно другая. И сейчас ты не можешь, например, заказать такие же, не знаю, там гайки, как в этом Сатурне были. Похожие, да, но не такие. А в космосе это не работает. Там надо, чтобы прям до нанометра все совпадало. Поэтому получается вот так, что проще какую-то новую абсолютно технологию создать, чем то, что раньше было. Или, например, с самолетами той поры холодной войны, имею в виду. У нас, например, несколько лет назад была, наконец, восстановлена технология производства стратегических бомбардировщиков Ту-22.
Ту-22? Я думал, Ту-160? Ту-22? Да.
Да, потому что... Да. Или Ту-160, блин, я что-то уже забыл.
Ту-160, наверное.
А, ну, наверное. Факт тот, что... Вы поняли, короче, да, у нас все как обычно, техножрицы с Марса раскопали в древних руинах чертежи стандартной конструкции из времен крестового похода императора. Прейзом Нисая.
Да.
И мы тут еще нам повезло, потому что американский этот штурмовик А-10 Thunderbolt, он же Warthog,
угу.
изначально вообще считался за плохой, вот, провальный, и поэтому, когда оказалось, что он хорошо работает на самом деле, выяснилось, что технической документации нет, технологические линии все распатронены на что-то другое. Вот, а попробовать его реверс-инжинирингом, ну, знаете, лучше уж новый какой-нибудь спроектировать.
Да.
Вот. И как бы это все к чему? К тому, что, да, бывает, что времена меняются. Когда-то был период подъема, были вызовы всякие. Сейчас потом эти вызовы пропали, началась Фукуяма. Вот, в результате, ну вот, например... Для Бурана осталось что вот, если нам хотелось восстановить его, космический корабль, я имею в виду.
Да, да, да.
Завода нет, давно закрыли и снесли. Чертежи, не, все уничтожено. А электронные носители информации, которые есть, да, есть. Но как мы их прочтем? Они, знаешь, для чего были рассчитаны?
Какие-нибудь магнитофоны?
Ну, для БЭСМ. Быстродействующие электронно-счетные машины откуда-то из времен Сталина, по-моему.
Не, ну, мне кажется, попозже, да, ты уж хватанул.
Ну, может, не Сталин.
Ну да, ну, в общем, короче, нужна как минимум одна работающая БЭСМ.
Большая, да, извините, большая.
Музейный экспонат, да, да.
Да. Это... Нет, она как из Сталина совершенно эти, верно говорю.
Да?
Опытная эксплуатация с 52-го года. Сталин еще живой.
Ничего
так
себе.
Что это видишь, как бы кагитатор из времен императора. Ни одной ныне действующей нет. Все, что осталось, это давно мертвые, выглядящие как вот как в Фоллауте в каком-то таком шкафы.
Класс.
С кнопкой. Да, к сожалению, вот так. Это не означает, что все, нам гроб, кладбище и ничего нельзя сделать. Это просто означает, что бывают такие вот откаты.
Ну, таких откатов, я тебе скажу по секрету, на самом деле, не все в курсе, но такие откаты регулярно происходят в индустрии разработки программного обеспечения. Характерный пример, те же самые видеоигры, когда какая-нибудь производится там, я не знаю, видеоигра, какой-нибудь XCOM или Герои Третьи, да, а потом спустя 10, 15, 20, там, 30 лет, когда их пытаются, например, сделать какой-нибудь там ремастер или еще что-нибудь, оказывается, что там они, во-первых, там что-то пропало, что-то.
Исходный код похерили.
Да, да, да.
Регулярно, да.
Да, и все, и ничего не сделаешь. То есть там либо переделывать надо, либо еще что-то. И,
проще новую, короче, сделать.
Да, проще сделать новую, и это случается сплошь и рядом. То есть, когда речь заходит о том, что вот, значит, давайте заработаем на ностальгии, да, тех, кто там 20 лет назад играл в видеоигру, купит ее сейчас втридорога. Оказывается, что не всегда и удается, в подавляющем большинстве случаев там возникают изрядные проблемы. И в индустрии разработки программного обеспечения, в которой я имею удовольствие работать, это происходит на еще более коротких масштабах, то есть вот буквально там что-то сделали там 3 года назад, да, или 4, или 5. И уже никто ничего не помнит, потому что люди, которые работали, документации никакой не оставили, куда-то там ушли, кто-то на пенсии, кто-то помер, кто-то работает за границей, и вообще невозможно понять, как там все это функционирует. Ну, там, по крайней мере, хоть можно исходный код посмотреть иногда. Вот. Но не всегда бывает возможно и такое, потому что иногда ты работаешь там, с какими-то бинарными там, библиотеками, которые скомпилированы, и исходного кода нету. И что делать, непонятно. Переписывать приходится постоянно. То есть это происходит сплошь и рядом.
Да, ну, вот так. Но мы все-таки хотим подчеркнуть, что все не настолько ужасно, потому что в типичном произведении про застой и упадок там обычно, ой, наши предки там могли летать в космос, там, а мы сейчас на каких-то, не знаю, там, паровых компьютерах аналоговых что-то там высчитываем. В реальности, конечно, бывало так, что какая-то общность деградировала. Ну, например, типичные изолированные племена. Например, те, которые на Андаманских островах. Они как бы не наши, как бы неправильно считать нашими предками, потому что они, во-первых, на эти острова как-то приплыли, а сейчас они это уже забыли, как это делается, и вообще о внешнем мире забыли. А и одичали.
Uh-huh.
И живут в каменном виде. То есть это не предки, а скорее опустившийся троюродный дядюшка какой-то,
uh-huh.
Вот, запьянствовавший и что-то такое. Но сколь-нибудь крупные общности практически всегда восстанавливаются в очень короткие, особенно сейчас, исторические сроки. И то, что сейчас буран не сделать, оно не страшно. Лет через 30 припрет, сделают вам какую-нибудь метель такую, что в Советском Союзе даже фантасты, наверное, не писали. Как только понадобится. Вот. То же самое будет и вообще совсем. Сейчас вот, по крайней мере, видно, что прекратился этот базар перед мозаиками с космонавтами, и что-то делается уже. Хотя я абсолютно уверен, что 100 лет назад, когда прекратился базар перед имперскими всякими тоже заводами, их стали чинить и пускать, и все тоже ворчали, что вот, была великая культура, все развалили, кругом одни дикари, мы живем в упадке. Не живем мы ни в каком упадке, не переживайте. Скоро все вернется, будет еще лучше прежнего, а потом будет и еще упадок, и так до победного конца. Пока мы не станем чьими-нибудь предтечами. Но до этого ни вы, скорее всего, не доживем. И поэтому мы можем оптимистично пожелать вам хорошего настроения и переходить в после шоу.
Да, да. Ну что же, спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ, как и обычно. Мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Ивану Грибанову, Льву Дмитриеву, Камраду с ником Трунавилья, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами и продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, Телеграм, разрешенный пока что везде, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, давай про твое выступление про Дюн,
да,
напомним.
29 июня, Паб О'Коннелл на Пятницкой, Дюна, Шаихулды и Машиахи. Приходите, будет весело.
Да, будет крайне интересно. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 557-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!